Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. Алма-Ата, киностудия «Казахфильм».
Казахстан был местом ссылок, местом, куда переселяли тысячи людей, кабардинцев, балкарцев, чеченцев, немцев, корейцев, греков. Вот те же фильмы Шакена Аймадова так и назывались. А здесь мы живем. И в одном районе. Вот секретарь райкома приходит и расставляет всех. Конфликт, знаете, хорошего с еще более хорошим, лучшего с еще более лучшим. Это была, пожалуй, пародия на самые худшие пороки советского кино. Попытка показать Казахстан как лабораторию дружбы народов, как тогда говорили.
Только в 60-е годы окончательно сформировалась первая генерация казахских режиссеров. Возглавил молодое поколение кинематографистов духовный лидер Шакен Айманов, чье имя носит и сегодня киностудия «Казахфильм». О своем друге и коллеге вспоминает режиссер Андрей Кончаловский, принимавший участие в создании самой знаменитой картины 70-х «Конец атамана».
В Казахстане был абсолютно, конечно, замечательный человек Шакен Айманов. Секретарь Союза, большой, народный, друг Кунаева. Все, что нужно для советского большого художника. Лауреат всяких премий. Он действительно был очень талантливый, интересный человек. Я бы даже сказал, что в каждой республике был такой свой народный символ. Скажем, я считаю, в России был Бондарчук. Вот такое было, по-моему, Шакен Айманов.
В те же годы снимали свои картины такие режиссеры, как Мажид Бегалин и Султан Ходжиков. Их фильмы «Песнь о Маншук» в главной роли с актрисой Натальей Аримбасаровой, «За нами Москва», «Безбородый обманщик» и, конечно же, «Кызжибек» получили признание не только в республике, но и за ее пределами. Но поворотной в судьбе казахфильма стала картина Шакена Айманова «Конец атамана».
Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. Алма-Ата. Киностудия «Казахфильм». Передачу подготовила и ведет Елена Фанайлова. Эфир 26 августа 2002 года.
Говорит «Радио Свобода». Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. Алма-Ата, киностудия «Казахфильм».
Взрыв, все, взлетело, не видать. Конница там мчится, люди с этими пиками берут Казань. У нас страх, все ли живы. Вот так мы работали на Иване Грозном.
Андрей Кончаловский, Сергей Соловьев, Рашид Нугманов.
В каждой республике был такой свой народный символ. Я считаю, в России был Бондарчук. В Казахстане был Шакен Айманов, секретарь Союза, большой, народный, друг Кунаева.
Было ощущение нейтронной бомбы. А не когда Кунаев, бывший хозяин страны, сделал вот такой подарок Шакену Айманову. Построил ему студию, а тут возьми и умри.
Во второй части программы – международный оперный фестиваль в Риге, аргентинская танго в латвийской столице, Астор Пьяццолла, Гидон Кремер, Леонид Десятников.
С одной стороны, вроде бы похоже на латиноамериканский сериал, но с другой стороны, понимаешь, что это высокое искусство, достаточно интеллектуальное.
Мы продолжим после объявлений. Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. Киностудия «Казахфильм». Героическая романтика советских фильмов, казахский феномен конца 80-х, запустение 90-х и фантастические перспективы. Советский вестерн «Конец атамана», приключенческий детектив «Транссибирский экспресс», самый знаменитый фильм казахской новой волны «Игла». Программа Мумина Шакирова.
В
большое кино в Казахстан пришло с началом Великой Отечественной войны. Чрезвычайные обстоятельства чудесным образом превратили провинциальную Алма-Ату в советский Голливуд. В 1941 году из центра были эвакуированы в бывший город Верный студии «Мосфильм» и «Ленфильм». Новообразованная кинофабрика получила сокращенное название «ЦОКС» – Центральная объединенная киностудия, и стала на 4 года главной киноплощадкой страны, куда съехали сразу все живые классики советского кино. Военные годы вспоминает старейший работник киностудии «Казахфильм» Елена Белоконь.
Здесь были Эйзенштейн, Пудовкин, братья Васильевы, все актеры. Жаров, Черкасов, Кузнецов, Михаил Красавец, Целиковская, она царица. Просто с любовью о них вспоминаешь.
Солнечная Алма-Ата, как фабрика грез в эвакуации, пришлась по душе киношникам. Гостеприимное население, отдаленность от линии фронта, инфраструктура, горы и бесконечные степные пейзажи. Природные условия Семеречья идеальны для производства игровых фильмов, считает историк кино из Казахстана Людмила Енисеева.
Как объяснял Ром, Алма-Ата – это город, где 365 солнечных дней в году. Для киношника нужен свет, нужна хорошая погода. И здесь за годы войны созданы основные фильмы. Это и боевые киносборники, которые сходу шли на фронт. Алма-Ата сразу отдала гостиницу под жилье. Алма-Ата отдала новый дом, лауреатник, до сих пор у нас он есть, существует. Алма-Ата отдала только что выстроенный дворец культуры, он же был и оперный театр, было отдано все под киностудию.
До 40-х годов в Алма-Ате снимались только документальные картины и кинохроника, но творческий десант из России в одночасье приступил к выпуску художественных картин. Военная тематика по понятным причинам вышла на первое место. Именно в этот сложный и интересный период пришла работать на киностудию художник-гример, а ныне ветеран кино Раиса Аранышева. Война шла за тысячи километров от Семеречья, но ее дыхание чувствовалось и на съемочной площадке.
Война ощущалась везде, потому что студия в то время снимала 12 фильмов. И все они на военную тему были. И только одна картина снималась, «Иван Грозный», которая не имела отношения к войне. Однако армия у нас снималась, вот этот огромный павильон, Боярская дума. Голодно было очень.
За годы войны в Алма-Ате были сняты фильмы, которые уже давно стали классикой советского кино. «Оборона Царицына», «Машенька», «Воздушный извозчик», «Актриса», «Секретарь райкома», «Парень из нашего города» и «Котовский». Но главное кинодостижение Центральной объединенной киностудии в Алма-Ате – это историческая драма Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный».
«Опять бояре приказу нашему противятся! Русскую землю предают! Крымскому хану отдать готовы!»
Киношедевр «Иван Грозный» снимался с 43 по 45 год. Сергей Эйзенштейн, будучи дотошным профессионалом, несмотря на сложные условия военного времени, когда экономили буквально на всем, все же сумел по-настоящему реализовать свой художественный замысел. С восхищением рассказывает о великом мастере кинокритик Людмила Енисеева.
Света не хватало. Днем работали предприятия, ночью шли съемки. В павильоне воссоздать царские палаты, печное действие, еще боярские там какие-то, значит, апартаменты. Все требовало не просто бутафорского и художнического мастерства, это требовало еще и соответствующих материалов. И Сергей Михайлович был человек, все знают, не просто требовательный, а был человек скрупулезный, человек, который не терпел никакой подделки. До деталей. Вот если это была чарка, из которой пил Иван Грозный, или которую Ефросинья подавала, значит, царице, это должно было абсолютно соответствовать всему. То есть были подняты все абсолютно исторические разделы, были подняты архивы.
Пиротехнику Елене Белоконь и гримеру Раисе Аранышевой могут позавидовать многие кинематографисты. Они сделали свои первые шаги на съемочной площадке в компании Сергея Эйзенштейна и его коллег. Совсем еще юным поклонникам кино сразу удалось попасть на картину «Иван Грозный». Елена Белоконь начала свою карьеру с приготовления пиротехнических дымов и взрывчатых веществ, необходимых для съемок объекта «Штурм Древней Казани».
Там все это сделано в натуральном виде из бревен. Все закладывали порох, дымы. Там месяц готовились к этому сложному объекту. Вот один раз снять и все. Ну и вот пульт, приготовились к съемке. Сергей Михайлович очень волновался. А потом же мчится конница, может задеть провод. Когда уже Петр Александрович сел на пульт, взрыв, все, взлетело, не видать. Все заволокло дымом, конница там мчится, люди с этими пиками берут Казань. У нас страх, все ли живы, не случилось ли беды. Ну и потом, значит, все, когда уже разглядели, пошли, никаких ЧП не было. Сергей Михайлович подошел к Юманкову, обнял его и говорит: ну, вы светлая, умная голова. Вот так мы работали на Иване Грозном.
Раисе Аранышевой, начинающему гримеру на картине «Иван Грозный», достался популярный тогда артист Михаил Кузнецов, сыгравший в фильме роль опричника Федора Басманова. Образ царя Ивана в исполнении Николая Черкасова создавал ее учитель, художник-гример Василий Горюнов. Сергей Эйзенштейн лично руководил творческим процессом.
Надо было сделать Черкасова молодым, красивым, там, а ему уже было 37 лет, а его надо было сделать чуть ли не 18-летним. Да и грим весь делался под руководством Сергея Михайловича. Он сидел в кресле в гримерной. В это время он беседовал с актером, с художником-гримером. И тут же зарисовывал то, что он хотел бы видеть. Снимается Черкасов, подходил даже сам, складки поправлял, как должны лежать складки у этого костюма. И в гримерную забежит, и в пошивочную забежит, и в реквизит, и все. Он все это сам проверял.
«Фабрика грез» в Казахстане перестала существовать уже сразу после окончания войны. В 1945 году живые классики вернулись домой, в Москву и Ленинград. И производство картин резко упало. За 9 послевоенных лет было поставлено всего 4 игровых фильма. В 50-е годы большинство фильмов были посвящены насущным проблемам. Рассказывали о покорителях целины, о людях из аула и о дружбе народов. Но к искусству это не имело никакого отношения, убежден кинодраматург Маулен Каратаев.
Казахстан был местом ссылок, местом, куда переселяли тысячи людей, кабардинцев, балкарцев, чеченцев, немцев, корейцев, греков. Вот те же фильмы Шакена Аймановой так и назывались. А здесь мы живем. И в одном районе. Вот секретарь райкома приходит и расставляет всех. Конфликт, знаете, хорошего с еще более хорошим, лучшего с еще более лучшим. Это была, пожалуй, пародия на самые худшие пороки советского кино. Попытка показать Казахстан как лабораторию дружбы народов, как тогда говорили.
Только в 60-е годы окончательно сформировалась первая генерация казахских режиссеров. Возглавил молодое поколение кинематографистов духовный лидер Шакен Айманов, чье имя носит и сегодня киностудия «Казахфильм». О своем друге и коллеге вспоминает режиссер Андрей Кончаловский, принимавший участие в создании самой знаменитой картины 70-х «Конец атамана».
В Казахстане был абсолютно, конечно, замечательный человек Шакен Айманов. Секретарь Союза, большой, народный, друг Кунаева. Все, что нужно для советского большого художника. Лауреат всяких премий. Он действительно был очень талантливый, интересный человек. Я бы даже сказал, что в каждой республике был такой свой народный символ. Скажем, я считаю, в России был Бондарчук. Вот такое было, по-моему, Шакен Айманов.
В те же годы снимали свои картины такие режиссеры, как Мажид Бегалин и Султан Ходжиков. Их фильмы «Песнь о Маншук» в главной роли с актрисой Натальей Аримбасаровой, «За нами Москва», «Безбородый обманщик» и, конечно же, «Кызжибек» получили признание не только в республике, но и за ее пределами. Но поворотной в судьбе казахфильма стала картина Шакена Айманова «Конец атамана».
Руки вверх, господа. Малейшее движение, я буду стрелять.
Что это за шутки, князь?
Все очень серьезно.
Вы не посмеете?
Посмею. Полковник, скажи атаману, со мной шутить нельзя.
Что я наделал?
Я во всем виноват.
Живьем, братцы! Живьем! Стреляйте! Стреляйте в лошадь!
Историко-революционный фильм «Конец атамана» стал визитной карточкой киностудии «Казахфильм» на долгие годы. По мнению кинокритика Диляры Тасбулатовой, режиссеру удалось угодить как партийным боссам от кино, так и завоевать симпатии простых зрителей.
Ну, надо отдать должное Айманову. Он был, конечно, режиссер мастеровитый очень. И поэтому он верно и точно расставил акценты, и фильм не казался фальшивым. Хотя теперь, когда история уже перевернулась на 180 градусов, это кажется немножечко странным, что благородный чекист, казах, ловит нехорошего атамана Адутова на протяжении всего фильма. Но сделано это хорошо. Это фильм сделан в рамках жанра. А жанром в то время владел мало кто. Во-первых, сценарная основа была замечательно написана Андреем Кончаловским, который уже тогда владел разными жанрами. И Шакен Найманов с честью выполнил свою задачу. Он понравился народу. И в то же время он идеологически точно расставил акценты, поэтому он понравился и власть придержал. Он нахватал очень много премий, в том числе государственную, и стал неувидаемой классикой.
После всесоюзного успеха картины «Конец атамана» и трагической гибели Шакена Айманова, его сбила в Москве машина, в национальном кинематографе наступил очередной спад. 70-е годы на «Казахфильме» были прямым зеркалом, отражающим все проблемы советского кино в брежневскую эпоху. За каждой картиной стоял социальный заказ. Лишь однажды в 77-м году успешно выстрелил молодой тогда режиссер, ученик Шакена Айманова Эльдар Уразбаев с картиной «Транссибирский экспресс». На выручку казахским киношникам вновь пришел профессиональный сценарист Андрей Кончаловский со своей командой.
Я тогда слышал о том, что в «Экспрессе» происходит детективная картина Агаты Кристи. И мне показалось, что вот можно придумать такую историю, типа, чтобы все проходило в одном месте, в таком «Экспрессе», и какой-то сюжет заворачивается. Мне тогда нравились очень детективы, нравилось их придумывать, нравилось их писать. Это было не очень трудно, за это платили. Получилось так, что я начал, я не помню с кем, с чем-то я другим занялся в это время, какой-то другой картиной. И я помню, как на кухне сидел Саша Адабашян и Никита, и они там чего-то тоже обсуждали. Говорю, ребята, хотите, давайте, напишите. «Транссибирский жест» записывали они целиком, и потом помогали Уразбаеву. Таким образом, я думаю, что Уразбаев по наследству, он все-таки учился профессии у Шакена Айманова, но потом показал вообще абсолютно довольно интересный, почти европейский класс.
Завтра утром полиция найдет во Френче убитого мандата агента ГПУ. Надеюсь, любовь господина Сайта к большевикам несколько поубавится.
Убита единственная дочь крупнейшего предпринимателя Японии. Трагический итог безумной политической игры. Состоятся ли торговые переговоры с советами? Да, отвечает команда Сайта. Я еду в Москву.
В картине «Транссибирский экспресс» режиссер Эльдар Уразбаев продолжил историко-революционную тему, начатую Шакеном Аймановым в фильме «Конец атамана».
Где главным героем был, так сказать, чекист по фамилии Чадьяров. Вот эта история была основана на реальных фактах. Был в свое время большой отчик в двух номерах правды. И Шакен Айманов снял эту картину. И спустя несколько лет, значит, возникла идея продолжить как бы экранную жизнь этого героя. Был написан сценарий. Свои перипетии были вокруг этого сценария. В конечном итоге было предложено эту картину поставить мне. Вот. Какую же роль сыграл фильм на «Казахфильме»? Ну, он был отмечен наградами, призами, госпремиями. Но дело даже не в этом. Самое главное другое. К тому моменту, значит, ушли из жизни Шакен Айманов, крупнейший тоже казахский режиссер. Мажит Бегалин. Порвалась, как говорится, связь времен. И какое-то время на «Казахфильме» было такое немножко разброд и шатание. И вот мы своим фильмом, как мне кажется, подняли, что ли, престиж, что ли, этой студии.
«Транссибирский экспресс» стал лишь короткой вспышкой на фоне пика застоя и идеологической скуки конца 70-х. Начало 80-х годов шло под знаком растерянности и непонимания того, что же надо делать, как исправить довольно плачевную ситуацию в кино, пишет в своих очерках о казахском кинематографе критик Гульнара Абикеева. И вот в 84-м году в Алмату приезжает известный уже тогда кинорежиссер Сергей Соловьев. Заглядывает он и на киностудию «Казахфильм».
Я увидел просто игрушку, студию-игрушку, которая вся была запечатана на пломбы. Павильоны на пломбах, там коридоры на пломбах, автобаза на пломбах. Было ощущение нейтронной бомбы. Они говорят, да вот Кунаев, бывший хозяин страны, как бы сделал вот такой подарок Шакену Айманову. Построил ему студию, а тот возьми и умри. Работать на ней практически некому. И я был потрясен просто этим придурством социализма, да? Взять, построить превосходнейшую студию, на которой некому работать. Но и у меня был приятель тогда, уважаемый мой человек, Алжас Сулейменов, который был тогда министром кинематографии, тоже по какой-то странной судьбе. Я говорю, Алжас, понимаешь, такой бред. Давай я наберу-ка курс в ВГИКе. Значит, и мы позвонили Ермашове, тогдашнему министру кинематографии. Кто живо на это среагировал, и мы набрали казахский курс.
Сергея Соловьева многие кинокритики сегодня по праву считают одним из отцов-основателей нового казахского кино. Студенческие короткометражки, сделанные в стенах ВГИКа, получали призы на самых престижнейших международных кинофестивалях. В 1989 году с легкой руки одного из учеников Сергея Соловьева, режиссера Рашида Нугманова, появилось определение «Казахская новая волна». Его знаменитый фильм «Игла», где в главной роли снялся рок-идол поколения 80-х Виктор Цой, стал в одночасье культовым.
Мы наведем здесь порядок! Каждый из нас – это один, но все мы вместе – это мы! Каждому только одно – свобода!
Теплое место на улице ждут отпечатков наших ног. Звездная пыль на сапогах.
С этой картины и начался взлет современного казахского кинематографа. Сам Рашид Нугманов уже давно не снимает кино, увлечен политикой, находится в оппозиции к действующему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, живет в Париже.
У меня никогда не было плана снимать фильм «Игла». Этот фильм был в запуске, а в это время я закончил третий год в ВГИКе и вернулся на летние каникулы в город. На производстве картины сложилась ситуация, когда худсовет не принял кинопробы, сроки съемок приближались, и они неожиданно предложили мне заменить этого режиссера и снять картину. Я уже был более-менее как-то известен нагремевшей короткометражкой «Яха», которую ВГИКе снял. И тут фильм про наркоманов, и подумали, что ну что ж, тот человек, который снимает про рок-музыку, наверное, знаком с наркоманией, предложили мне.
К счастью, на фильме Рашида Нугманова «Игла» не закончилась новая казахская волна. Об учениках Сергея Соловьева сегодня говорят далеко за пределами теперь уже независимой страны. В этом убеждена кинокритик Диляра Тасбулатова.
Казалось, что Рашид Нугманов будет как автор «Марсельезы» гением одной ночи, и на этом все кончится. Ничего подобного. До сих пор, вот в прошлом году, Жан-Люк Годар на Каннском фестивале сказал, что он приехал только для того, чтобы поговорить с Дарижаном Амирбаевым, что Дарижан Амирбаев – это и есть режиссер 21 века. В прошлом году это был фильм «Дорога домой». И вообще восточное кино свободно интегрировалось в международный киноконтекст, в отличие, к сожалению, от русского кино. Другие режиссеры, Серик Апрымов в том же году снял «Конечную остановку», поэму о ульной жизни. Ардак Амиркулов снял «Гибель Атрара». Ермек Шинарбаев «Слабое сердце». Амир Каракулов был победителем международного очень серьезного токийского фестиваля. Ему единогласно вручили гран-при.
Пустующие павильоны киностудии «Казахфильм» – это отношение властей к национальному кинематографу. Титулованные режиссеры снимают свои камерные и малобюджетные картины на японские и французские деньги. Чиновники увлечены межклановой борьбой за власть, считает Диляра Тасбулатова. А победа на международных кинофестивалях – это семейный праздник узкого круга любителей и поклонников кино. Устами казахского народа гласит истина. Слава казаха лежит в чужой стороне. И с этим трудно не согласиться.
Далеко от Москвы, с Муминым Шакировым в Алма-Ате на казахской киностудии. Через 2 минуты аргентинское танго в латвийской столице.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но... с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Запретная зона». Экологическая программа.
В этом году международный экологический лагерь «Гринпис» открылся 5 августа. О мотивах людей, приехавших в свой отпуск и за свой счет из разных стран для того, чтобы помочь убрать мусор с берегов Байкала, рассказывает координатор байкальской компании «Гринпис России» Роман Пукалов.
В этом году было больше 2500 заявок от добровольцев, которые за свои деньги были готовы приехать на Байкал и провести свой отпуск именно вот в работе по уборке побережья Байкала от мусора. Причем действительно тяжело работали. В течение 8 часов каждый день, один выходной в неделю. Речь шла о напряженном труде. И заявки были из нескольких десятков стран.
Это были все члены Гринпис?
Нет, в том-то и дело, что нет. Просто люди, которые каким-то образом... познакомились с этой информацией, в основном через интернет, конечно, они ее получили, и послали свои заявки с просьбой: возьмите нас, пожалуйста, мы готовы понести все расходы, чтобы участвовать в подобном лагере на Байкале. К сожалению, из 2500 человек мы смогли оттуда взять только 50 человек. Дело в том, что мы считаем необходимым свои деньги вложить в подобный лагерь. То есть, если люди работают, то, по крайней мере, необходимо их бесплатно кормить. Затраты на перевозку людей, на транспортировку мусора, на размещение... части мусора, неперерабатываемые на свалках, все это тоже стоит денег. Вот мы, к сожалению, нашли денег только на 50 человек.
В результате 8 километров побережья острова Ольхон около поселка Хунжир обрели первозданный вид. Добровольцы собрали 405 мешков мусора вдоль дороги, ведущей к поселковой свалке. Анатолий Малевский является заместителем начальника департамента природных ресурсов Иркутской области.
К любым подобным акциям отношение самое положительное, потому что организованно, скажем так, или системно как-то проводить вот эти работы пока нам не удается из-за проблем с финансированием подобных мероприятий. И поэтому, когда общественные организации находят средства и возможность, и могут привести людей, в том числе и из-за рубежа, естественно, к этому можно только положительно относиться. И поэтому и областная администрация, и органы местного самоуправления, в общем-то, всяческую помощь и содействие оказывают в этих акциях.
«Запретная зона». Экологическую программу подготовила и ведет Марина Катас. Эфир 23 августа 2002 года.
Говорит радио «Свобода». В эфире экологическая программа «Запретная зона». У микрофона автор и ведущая Марина Катес. Ежегодно на побережье Байкала люди оставляют около 500 кубометров мусора.
Зачастую люди дикарским образом отдыхают. Машины стоят на побережье Байкала, разбиваются палатки, кострища там и так далее.
В августе Greenpeace России провел на острове Ольхон акцию по сбору мусора. За две недели добровольцы собрали около 4000 мешков и 14 тонн металлолома. В настоящее время на острове нет структуры, занимающейся сбором и вывозом бытовых отходов. Рассказывает координатор байкальской компании Greenpeace России Роман Пукалов.
После лагеря в прошлом году появилось столько желающих за свои собственные деньги приехать на Байкал, добровольно поработать на очистке берегов Байкала, что просто отказать им не было никакой возможности. Хотя, если честно говоря, я сам не хотел этого делать. Слишком много сил, денег, труда уходит на организацию подобного лагеря. Но, с другой стороны, он очень полезен для более глобальных целей, которые нам, по-моему, удалось достичь. Ольхон, наверное, самое священное место на Байкале. Его часто зовут сердцем Байкала. Он располагается практически в центре. На нем очень много святых мест, которым поклоняются местные жители. Шаманы, в частности, устраивали именно на Ольхоне свой слет. С другой стороны, именно на Ольхоне больше всего туристов и больше всего остается мусора. После них и после местных жителей. Именно поэтому и был выбран остров Ольхон как вот место проведения подобной акции по очистке побережья. И самое главное, что это должно было быть воспитательным примером для местных жителей. И мы старались после себя оставить некую систему, постоянно действующую, по уборке мусора с берегов Байкала.
Вам это удалось?
По-моему, да. Но как минимум это сухой остаток, который остался на острове, это пресс, который мы привезли для прессования мусора. Дело в том, что оттуда довольно далеко вывозить его до ближайших свалок, и возить воздух без прессования очень накладно. Принято решение о выделении денег на покупку мусоровоза для Ольхонского района из экологического фонда. Но самое главное, то, что вот эта акция наша по уборке острова Ольхон и мусорный карнавал в городе Иркутске послужили хорошим поводом распространения информации о том, что вот есть решение в принципе мусорной проблемы на Ольхоне. Не только на Ольхоне, а на всем Байкале. Мы предложили наш проект постановление губернатора и закона Иркутской области о рекультивации берегов Байкала от мусора. Когда люди бы, приезжающие на Байкал, имели выбор. Либо они платят деньги за уборку мусора за собою, либо они берут мешок на въезде в центральную экологическую зону, зону наиболее строгого режима охраны природы, собирают мусор, за собой его вывозят, а этот мешок дают на выходе. И получают обратно денежный залог, но речь идет о 10 рублях. Либо они, соответственно, эти деньги оставляют коммерческой фирме, которая по тендеру выиграла конкурс и вот на собранные деньги проводят очистку берегов Байкала.
А о каком количестве туристов вот идет речь? Насколько это большие деньги в сумме получаются?
Минимум 50 тысяч человек посещает Байкал. Только по самым скромным оценкам. В принципе, большинство сходится на цифры 200 тысяч человек в год на Байкале отдыхает. Соответственно, для уборки мусора тех 500 кубометров, которые там накапливаются ежегодно, необходимо 500 тысяч рублей. Самые заниженные оценки окупают работу таких вот коммерческих фирм на Байкале. Речь идет действительно о 10 рублях с человека.
А до того, как Greenpeace начал проводить акции по уборке мусора на берегах Байкала, в каком состоянии находилось побережье?
Только в советские времена предпринимались усилия по очистке диких территорий. Речь не идет о муниципальных образованиях, о деревнях, о городах, которые вдоль Байкала. Там есть своя система уборки мусора, она действует. А вот о диких территориях, о территории Прибайкальского нацпарка, территория, не защищенная ничем, относящаяся к лесному фонду, к сожалению, там ни средств, ни людей, способных сделать такую очистку, нету.
В прошлом году Greenpeace России уже проводил акцию по сбору мусора на восточном побережье Байкала.
Мы пытались привлечь спонсоров, кто готов был бы свою моральную ответственность взять участок побережья Байкала и его очищать в течение многих лет. То есть речь не идет там об аренде земли, либо о какой-то вот приватизации земли. Нет, именно моральная ответственность. Мы сюда привозим туристов, мы этот участок Байкала, побережье Байкала используем, мы готовы платить деньги за то, чтобы он был чистый. Но этот путь немножко неудачный был, все-таки он был рассчитан на благотворительность, что у нас в России не популярно. А такой вот коммерческий механизм, мы надеемся, будет действовать.
После завершения акции фонд «Третье тысячелетие» выделил Прибайкальскому национальному парку средства на уборку мусора и помог убрать мусор вокруг поселка Листвянка. Предприятие «Септур» выделило два контейнера для мусора и взяло на себя регулярный их вывоз. Восточно-сибирская железная дорога обещала обеспечить бесплатными вагонами вывоз мусора с побережья Байкала вдоль круга Байкальской железной дороги. В этом году международный экологический лагерь Greenpeace открылся 5 августа. О мотивах людей, приехавших в свой отпуск и за свой счет из разных стран для того, чтобы помочь убрать мусор с берегов Байкала, рассказывает координатор байкальской компании Greenpeace России Роман Пукалов.
в этом году было больше 2500 заявок от добровольцев, которые за свои деньги были готовы приехать на Байкал и провести свой отпуск именно вот в работе по уборке побережья Байкала от мусора. Причем действительно тяжело работали. В течение 8 часов каждый день, один выходной в неделю. Речь шла о напряженном труде. И заявки были из нескольких десятков стран.
Это были все члены Greenpeace?
Нет, в том-то и дело, что нет. Просто люди, которые каким-то образом познакомились с этой информацией, в основном через интернет, конечно, они ее получили, и послали свои заявки с просьбой: возьмите нас, пожалуйста, мы готовы понести все расходы, чтобы участвовать в подобном лагере на Байкале. К сожалению, из 2500 человек мы смогли оттуда взять только 50 человек. Дело в том, что мы считаем необходимым свои деньги вложить в подобный лагерь. То есть, если люди работают, то, по крайней мере, необходимо их бесплатно кормить. Затраты на перевозку людей, на транспортировку мусора, на размещение части мусора, неперерабатываемые на свалках, все это тоже стоит денег. Вот мы, к сожалению, нашли денег только на 50 человек.
В результате 8 километров побережья острова Альхон около поселка Хунжир обрели первозданный вид. Добровольцы собрали 405 мешков мусора вдоль дороги, ведущей к поселковой свалке. Анатолий Малевский является заместителем начальника департамента природных ресурсов Иркутской области.
К любым подобным акциям отношение самое положительное, потому что организованно, скажем так, или системно как-то проводить вот эти работы пока нам не удается из-за проблем с финансированием подобных мероприятий. И поэтому, когда общественные организации находят средства и возможность и могут привести людей, в том числе и за рубежа, естественно, к этому можно только положительно относиться. И поэтому и областная администрация, и органы местного самоуправления, в общем-то, всяческую помощь и содействие оказывают в этих акциях.
А вообще проблема мусора на побережье Байкала – это действительно большая проблема?
В населенных пунктах, где организован сбор мусора, я имею в виду города Байкальск, поселки Слюдянка, Листвянка, там, как говорится, все это нормально и цивилизованно. А вот на побережье, особенно Маломорский участок и Альхон, где в летний период массовый наплыв отдыхающих, в этих точках проблемы были, есть, и я думаю, они будут, несмотря на то, что в свое время мы выделяли средства из экологического фонда областного, национальному парку помогали, была приобретена в свое время машина, и в некоторых заливах организованный сбор мусора проводился уже в течение нескольких лет. Но побережье большое, в общей сложности там, наверное, сотня километров, и поэтому по всей зоне, Маломорскому участку Байкала, сделать очень сложно. Большую помощь оказывают нам вот студенты, школьники, жители поселков, ну и общественные организации, в частности, вот Greenpeace.
Проблема мусора – это не только проблема Байкала, это проблема всех красивых и привлекательных для отдыха мест. Может быть, стоило бы вот эту традицию, когда приглашаются люди специально, которые проводят свой отпуск на уборке какой-то территории национального парка, распространить для других регионов, как вы считаете?
Опыт этот у нас появился не от хорошей жизни. Если бы у нас было все в порядке, не надо было бы сюда кого-то привозить, приглашать и так далее. Наша стратегическая цель все-таки выйти на такую систему сбора, утилизации и переработки мусора, которая бы эту проблему все-таки закрыла. Я думаю, что в течение нескольких лет мы эту проблему все-таки решим. Мы сейчас обсуждаем целую систему организации не просто платного въезда на территорию национального парка, а организации регулирования рекреационной нагрузки и параллельно с организацией вывоза, то есть система залоговых так называемых сборов и обеспечения мешками для вывоза мусора отдыхающими в те точки, откуда они уже централизованно будут вывозиться на полигон. Я думаю, что на следующий год эта система уже будет работать.
С этим согласен и заместитель начальника управления планирования и координации природоохранной деятельности Министерства природных ресурсов Валентин Боровчак.
Главное в этой акции, конечно, не сам сбор мусора, а воспитательный, что ли, эффект для местных жителей. Конечно, нужно дальше развивать экологическое образование, экологическое воспитание местного населения. Кстати говоря, там в регионе-то эта система довольно неплохо работает и в Иркутской области, и в Бурятии, там, начиная с детских садов, кончая высшими учебными заведениями. Недостаточно еще воспитанное местное население, не приучено мусор забирать с собой. Мы в прошлом году заказали такую работу, она называется «Генеральные схемы санитарной очистки населенных пунктов и мест массового отдыха населения в центральной экологической зоне Байкала». В этом году мы практически уже согласовали со всеми заинтересованными органами исполнительной власти на местах. Ну и надеемся, что удастся вынести на государственную экологическую экспертизу этот документ. документ, тогда можно уже финансировать строительство полигонов по захоронению, организовать сбор, вывоз мусора. Для центральной зоны это некрасиво, конечно. Это и места массового отдыха засоряют. Престиж, так сказать, Байкала как туристического центра резко снижается.
Мой следующий вопрос к Анатолию Малевскому.
Но ведь мусор – это не единственная, наверное, не самая главная проблема Байкала. Целлюлозно-бумажный комбинат, попытки добывать газ в национальных парках – это ведь гораздо более серьезные проблемы. И вот то, что касается ЦБК, ну, собственно, президент Путин даже высказывался о том, что необходимо его перепрофилировать.
Сейчас решен вопрос финансирования Всемирным банком программы перепрофилирования. Она будет где-то в течение 4-4.5 лет проводиться. В результате этого комбинат перейдет на полностью замкнутый водоворот. Поэтому вот в данном вопросе как раз именно сейчас определенные подвижки имеются. У нас другие проблемы есть. Это недостаточное качество очистки сточных вод в поселках вот, и городах. Поэтому у нас по федеральной байкальской программе выделяются средства из областного бюджета на реконструкцию очистных сооружений в поселках Слюдянка, Листвянка. Это поселки, непосредственно расположенные на берегу Байкала. Вот эти проблемы достаточно серьезные. Еще одна серьезная проблема – это сбор и переработка так называемых подсланевых вод судов, которые курсируют по Байкалу. Это тоже крупная, серьезная, дорогостоящая задача, которую нам предстоит решить.
И все же самой большой проблемой Байкала остается целлюлозно-бумажный комбинат в городе Байкальске. В течение многих лет представители Иркутской областной администрации утверждали, что комбинат невозможно закрыть, так как он является единственным крупным предприятием в Байкальске. И его закрытие приведет к тому, что 2500 человек потеряют работу и, следовательно, средства к существованию. Однако в настоящее время ситуация изменилась, говорит Роман Пукалов.
Небольших побед мы добились. Специалисты Всемирного банка активно рассматривают технологическую приемлемость той программы перепрофилирования, которую они предложили под кредитование Всемирного банка. Речь идет о $22 миллионов, которые по личной просьбе президента Путина, президента Всемирного банка Ульфуса, ну, в общем, скорее всего, эти деньги будут выделены. Вот сейчас наша забота на Байкале, она, наверное, забота номер один, это то, чтобы эти деньги были потрачены именно на экологизацию производства на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате.
И если все произойдет так, как запланировано, чем будет заниматься ЦБК и насколько изменится состав выбросов комбината?
Речь идет о том, что будут полностью прекращены сбросы, то есть в озеро Байкал не будут поступать стоки от комбината, а выбросы сократятся примерно на 90%. К сожалению, эта программа пока не имеет будущего. Решение самого факта производства целлюлозы на Байкале, она не принята. Не прошло экологическую экспертизу, и будущее комбината государством не определено. Это сейчас очень важный болезненный момент, и мы требуем прежде всего объективной оценки тех предложений, которые уже готовы у Базела. В настоящее время компания «Базовый элемент» готовит свои предложения по перепрофилированию Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
Насколько я знаю, за Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом стоит довольно мощное лобби. Это же большие деньги. И насколько нынешние владельцы и заинтересованные стороны вообще хотели бы этого перепрофилирования?
О желании тут вряд ли речь идет, потому что есть строгие правительственные ограничения по поводу воздействия на экосистему озера Байкал со стороны вот таких индустриальных производств. Оно, кстати, единственное на Байкале, это Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Необходимо официальное заявление компании «Базел» о их планах по перепрофилированию Байкальского ЦБК, потому что создание водозамкнутого цикла на варке целлюлозы – это лишь промежуточный шаг на 5, максимум 10 лет. После этого оборудование устареет, и необходимо будет что-то предпринимать, вкладывать деньги.
Это же подтверждает и заместитель начальника управления планирования и координации природоохранной деятельности Министерства природных ресурсов Валентин Бравчак.
Утвержден первый этап перепрофилирования комбината, госзаказчик Минпромнауки России. Реализация этого первого этапа, она может начаться, как только будет решен вопрос с кредитом Всемирного банка. Наша позиция министерства, собственно говоря, она отражена в заключении экспертной комиссии государственной экологической экспертизы. По первому этапу было дано положительное заключение, и он был рекомендован к реализации. В основном он касается природоохранных мероприятий. Главное – внедрение замкнутой системы водообеспечения.
облучения. По шламотвалам, там, по золоотвалам должна быть проведена рекультивация. Еще тут один момент. Строятся очистные сооружения города Байкальска. То есть стоки города Байкальска будут отделены от стоков комбината.
Несколько лет назад зеленые жаловались на то, что практически не ведется мониторинг за состоянием экосистемы Байкала. Как сейчас обстоят дела в этой области?
Конечно, там недостаток финансирования был, но и Росгидромет ведет свои, так сказать, наблюдения. Наши территориальные органы, Росземкадастр, там, мониторинг земельный, все это было и сейчас идет. В системе МПР создана система специализированных инспекций и аналитического контроля. Для того, чтобы лучше организовать свою работу по охране озера Байкал, создано у нас Федеральное управление природоохранной деятельностью на озере Байкал. Буквально в июле вышло положение. Ситуация, она все время улучшается. Может быть, не такими, так сказать, быстрыми темпами, как хотелось бы.
И снова я обращаюсь с вопросом к заместителю начальника Департамента природных ресурсов Иркутской области Анатолию Малевскому. Несколько лет назад российская общественность и мировое сообщество было действительно озабочено спасением Байкала. Шли митинги в защиту Байкала.
Во-первых, я думаю, что ситуация была несколько подогрета. И зачастую вот эти публикации, которые были в зарубежной прессе, у нас здесь, в Иркутской области и в Бурятии, относятся достаточно настороженно. Потому что, например, такие фразы или лозунги «Спасем погибающий Байкал» в первую очередь мешает нам здесь развивать цивилизованные формы бизнеса, такие как экологический туризм, разлив и продажу глубоководной, абсолютно чистой байкальской воды. Дело в том, что загрязнения на Байкале, они, безусловно, имеются, но они носят, как правило, очаговый характер. А в основной своей массе Байкал как был идеально чистым. Ведь мало кто знает, качество воды в Байкале соответствует чистоте технического дистиллата, то есть после однократной перегонки. То есть эту воду можно заливать в аккумулятор. И вот как можно говорить, что эта вода грязная? Поэтому мы говорим не о спасении погибающего озера Байкал, а о сохранении уникальной экосистемы. Это принципиально разные позиции.
Greenpeace России очень надеется, что областные власти не будут затягивать решение мусорного вопроса. Тем более, что эта проблема напрямую связана с развитием экологического туризма, говорит Роман Пукалов.
Сама по себе уборка мусора достаточно бесполезна. Это разовая акция. Нужна система. А система нужна для того, чтобы на Байкале развивался экотуризм. С нашей точки зрения, единственный приемлемый для Южного Байкала тип хозяйства, когда вот ресурсы Байкала используются устойчиво, экономно, бережно, именно для нужд туристов. Отсюда вот эти вот акции по уборке мусора, которые должны подтолкнуть правительственные решения, хотя бы на региональном уровне. Если такого рода решение, какое мы сейчас предложили правительству Иркутской области, не будет принято до будущего года, мы еще раз будем устраивать акции, еще раз будем настаивать именно на создании системы по уборке мусора.
Но если говорить о проблемах Байкала, кроме ЦБК, какие еще опасности исходят от человека для Байкала?
Речь идет о транспортировке нефти через территорию Тункинского национального парка. Это проекты, которые компания ЮКОС холит и лелеет. Вряд ли им это получится сделать, поскольку здесь прямое нарушение федерального законодательства. Это также планы по добыче газа в дельте реки Селенги. Это также на территории Бурятии активные вырубки лесов в водосборном бассейне озера Байкал. Это очень активная передобыча рыбных запасов Байкала и нерпы. Это источники химического загрязнения в городах Ангарск, Шелихов, Черемхово, Иркутск. Вокруг Байкала достаточно много угроз. Но, с другой стороны, озеро Байкал до сих пор остается, наверное, самым чистым и красивым, привлекательным местом для человека.
Озеро Байкал существует более 25 миллионов лет. Недавние исследования позволили геофизикам высказать гипотезу о том, что Байкал является зарождающимся океаном. Его берега расходятся со скоростью 2 сантиметра в год, подобно тому, как расходятся континенты Африка и Южная Америка. На волнах Радио Свобода вы слушали экологическую программу «Запретная зона». Продюсер в Москве Олег Львов. Автор и ведущая Марина Катес.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гинис.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. Советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. С Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.